Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Сегодня 50 минут. Так мало. Отведены мне на встречу и знакомство со Светланой.
Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Почему Света появилась в этой студии? Хороший вопрос. Однажды в ленте я увидела тортики.
Есть такое.
Кто-то котиков ищет, а я тортики.
Да, понятно.
Потому что очень хотелось чего-нибудь сладкого, но сладкого полезного. Потому что сейчас время такое, сладкого много, а полезного не очень.
Да.
Вы кондитер?
Немножко. Любитель.
Нет, любитель.
Да, без образования, скажем так.
Ой, честно сказать, мне иногда кажется, прожив долгую жизнь, что иногда не обязательно иметь особенное образование, а только, ну, может быть, курс повышения квалификации для того, чтобы достичь такого уровня, как у вас.
Да, согласна.
Ведь сейчас вы можете уже учить людей готовить.
Ну, кстати, чему-то да, да. Вот в чем-то я прям профессионал, но это надо чувствовать. Вот то, на что вкус... я умею, надо чувствовать. И на вкус тоже.
Свет, скажи мне, пожалуйста, но вот к сладкому приходят люди, когда в жизни что-то такое происходит. У меня сестра занимается этим. Не то чтобы плохое, а трудное. И вот они как будто бы отыгрываются на красоте. Вот. Я знаю по результатам моей сестры, Марии. Угу. Она чудесный кондитер, тоже любитель, угу, но профессионал. Она живет далеко, угу, поэтому баловать и радовать своими прелестями меня она точно не может.
К сожалению, да.
Только когда я там появляюсь.
Понятно.
Так вот, я думаю, что Машенька пришла к этому, потому что у нее очень напряженная жизнь. И в плане трудовая, у нее есть своя, mm-hmm, собственная профессиональная деятельность, какие-то заботы семейные, mm-hmm, и так далее. Вы почему пришли к этому творчеству?
Ну, у меня, наверное, к этому любовь появилась с детства, с 10 лет, первый раз в жизни. Моя мама свидетель этому. Раньше были такие журналы «Бурда».
Помню.
Вот, да. И
ты
там
смотрела?
В конце страничек... У меня мама просто швея по специальности, mm-hmm, и у нее этих журналов были там стопы. И я... Мне нравилось смотреть последние странички, там, где была кулинария. Всякие рецепты, mm-hmm, и все прочее. И вот как-то так получилось, что мне захотелось что-то сделать. 10 лет. И там был рецепт «Груша на слоеном тесте». Я все сделала четко по рецепту. Я попросила у бабушки продукты, она мне все выдала. Я все сделала. И когда мама пришла с работы и увидела готовый результат и сравнила с картинкой, это было одинаково. Вот. И когда она попробовала, ну, честно, да, было очень вкусно. Поэтому, ну, вот это было такое мое первое, наверное, изобретение. И с того момента, потом мое 16-летие, потом дни рождения друзей, родных, меня просили готовить, что-то испечь, что-то приготовить. Ну вот, нет у меня образования, но есть большая любовь к этому.
Я знаю, что рецепты на сегодняшний день для вас это не показатель. Вы всегда добавляете что-то свое.
Да. Есть такой момент тоже. Могу что-то изменить, что-то добавить, но стараюсь все равно придерживаться рецептуры, потому что все-таки это уже проверенный вариант. Угу. Вот. И иногда, если его поломать, то, угу, будет нарушение.
Свет, но сейчас такое обилие продуктов и всевозможных приложений.
Очень много, да.
Какой-то стиль есть у ваших кондитерских изделий?
Да, мне больше нравится... Нет, я скажу так, я не люблю, ну, мне не нравится, скажем так, торты, которые украшаются мастикой, потому что это очень сладко, очень приторно, но я не отрицаю того, что это красиво и практично, потому что особенно деткам им нравятся вот всякие эти игрушечки, там взять в руки, подержать, голову кому-то откусить. Вот, это на самом деле классно. Но, наверное, я больше натуралист. И мне очень нравится, когда торт из натуральных продуктов. То есть максимально его сделать натуральным. И, наверное, это стиль Боха, рустик, вот что-то вот, вот, да, где больше фруктов, где больше вот натурального.
Для меня это открытие.
Да, есть.
Я вот... так люблю стиль Боха. Оказывается, он есть и в торте.
Есть и в торте, когда я сама этим была увлечена, и увлекаюсь, и изучаю этот тренд, mm-hmm. потому что он на самом деле насущный, актуальный. Он такой необычный, какой-то уютный, какой-то теплый. Вот мне очень нравится. Я когда смотрю эти картинки каких-то известных кондитеров, которые в этом стиле развиваются, я просто восхищаюсь этими шедеврами, потому что, да, есть еще, кстати, голые торты в стиле Боха и в стиле Рустик, в стиле Прованс. Это тоже такое очень красиво. Я думаю, что вкусно.
Ну, очень важно, чтобы это было полезно. Ну... Потому что красота, красота. Но когда желудок скажет нет.
Ну вот, кстати, мастика не очень полезна. Вот. И не полезно вот это вот и есть сейчас, печатают всякие вот печати. Ну, их называют съедобными, но все-таки это химия. Угу. Вот. Но, конечно, я понимаю, что без этого нам никуда не деться, потому что есть дети, которым это нравится, им нравится все яркое, им нужно потрогать, рассмотреть и так далее.
Залезть пальцем.
Да, да, да. И не только пальцем, но и всем лицом туда же.
Света, у меня к вам большая просьба. После нашей передачи вы можете из своих фотографий, я знаю, что вы фотографируете свои изделия, 6-9 штук фото. Я хочу сделать такой коллаж и выложить у нас на стеночке.
Хорошо.
Для того, чтобы люди не только услышали, но и увидели, а лучше, если вы попробовали.
Хорошо.
Спасибо. Вы работаете в Санкт-Петербурге?
Сейчас, да.
Вы представляете, как мы съехали с темы совершенно? Мы тут о проблемах собираемся разговаривать.
По поводу проблемы, да, я хочу сказать, что детство – это детство, когда я начала свое, так сказать, искусство, творчество кондитерское. Но сейчас, на данный момент, наверное, для меня это больше отдушина. Наверное, вот эти вот все творения – это какое-то перевоплощение каких-то проблем, каких-то стрессов. И вот эти стрессы я беру и как-то перевоплощаю, перевариваю, и все это формирую в какую-то вот...
Чтобы не отпугнуть клиента, я хочу сказать, что сам Господь Бог через эти удивительно красивые пальчики... Музыкальные, между прочим, превращает все, что вот негативное есть, да,
да.
Чудесное и красивое.
Да.
Я впервые за долгие месяцы сейчас услышала такую версию ресоциализации. Честно сказать, шла на эфир и думаю, в первую очередь встреча со Светой нужна мне, потому что такой напряженный график и рабочий, и личный, и всякий, и иногда просто ноги подкашиваются. Хотя, может, еще и весна. А витаминоз?
Вот, кстати, да.
Витаминные тортики у вас есть?
Ну, стараюсь, да, стараюсь максимально вот сделать, чтобы он был не просто каким-то там, крем, там, основа какая-то бисквитная или песочная. Стараюсь, чтобы это были фрукты, стараюсь, чтобы это было вот полезное. Ну, что может быть полезное? Йогурты, это фрукты прежде всего.
Угу.
Вот, сейчас, думаю, есть мысль такая, идея делать торты не сладкие.
Угу.
Вот, хочется, чтобы, иногда... Хочется мяса. Мясной торт.
Часто.
Да, особенно после сладкого. Вот чтобы на столе стоял сладкий торт и мясной торт.
Нашли время говорить об этом. Постные времена. Но я хочу сказать, дорогие друзья, что время дарит нам прекрасную возможность мечтать. И, конечно же, мы можем проанонсировать мясные торты.
Да.
И рыбные тоже.
Обязательно. Рыба – это первым делом.
Ясно. Ну, а теперь, вернувшись к теме нашей передачи, я даже не знаю, как теперь выворачиваться.
По-простому.
У хрупкой, красивой, нежной, талантливой Светланы есть еще один дар. Честно сказать, я вчера рот открыла, когда получила файл. А. Не только я. Муж спросил, а это кто? Светлана поет. И мы сейчас услышим песню в ее исполнении. Я очень прошу обратить внимание на тексты. Они удивительные. Давайте послушаем первую композицию, с вашего разрешения.
Да.
Скажи мне, ангел мой, скажи.
Вы согласны со мной? Очень талантливый человек. Сегодня у нас в студии Светлана. И все-таки тема передачи «Как жить, если у тебя море проблем».
Да.
Я знаю, что вы к этому тоже философски относитесь, потому что море для вас всегда ассоциируется не с проблемами, с очищением. Расскажите, это удивительная зарисовка, когда Свет со мной поделилась, я подумала, я бы очень хотела, чтобы наши подписчики погрузились в эту картинку, потому что это, мне кажется, спасение для многих.
Да. Так как я выросла на море, и мой дедушка, он был рыбаком, и очень часто с 10 лет меня брал на рыбалки, мы плавали, гуляли. Я, естественно, влюбилась в море. И когда я уже выросла, я поняла, что море для меня не просто вода, где можно поплавать, там, посмотреть, как рыбки плавают. Море для меня стало, наверное, каким-то утешением и моментом исповеди, когда вот у тебя море проблем вокруг, а ты приходишь к этому морю, окунаешься в него. Но я обычно это делала так. Я ложилась на спину и уходила далеко на глубину. Слава Богу, Бог дал мне способность хорошо плавать. Я уходила на глубину и просто ложилась на спину, когда уши в воде, а глаза смотрят в небо, и ты слышишь шум воды. Вот представьте, шум воды, небо и больше ничего. И вот ты и Бог. И вот все, что у тебя есть, проблемы, стрессы, все отдаешь вниз, вверх. Вот оно просто, ты просто растворяешься в этом во всем. Это своего рода глубокое очищение такое происходит, исповедь перед Богом. И выходишь из воды уже совершенно другим человеком. Да, есть облегчение, но понятное дело, что не все проблемы решились материально, физически. Но духовно, психологически, эмоционально становится намного-намного легче.
Может быть, это не нужно, чтобы они решались?
Может быть, и не нужно.
Может быть, ну вот случилось-случилось, прошло-прошло. Урок?
Урок, да.
Я бы сегодня хотела вместе с вами три момента затронуть, для того, чтобы наши подписчики поняли, насколько все было серьезно, чтобы не сломаться. Удивительно. Первое – это, конечно, вы верующий человек.
Да, с детства. Я родилась в христианской семье.
И муж ваш был верующим человеком.
Угу. Он покаялся, когда ему было 13.
Угу. И именно в церкви произошло то, что произошло.
Именно в церкви.
Вы развелись из-за измены.
Да.
Это очень серьезное испытание для молодой девушки, для женщин, для мамы. У вас было двое детей.
Да.
Но с вашего разрешения я сегодня говорю об этом, потому что с этим могут столкнуться и другие девочки.
Угу.
Давайте поговорим уже о том, что было потом.
Угу.
Вы принимаете решение о разводе, вы лично. И как вы, как верующий человек, справляетесь с этой ситуацией после?
Угу. Когда я приняла окончательное решение развестись, это был такой очень сложный период восстановления, потому что здесь нет какого-то однозначного ответа или пилюли, которую ты принял, и все прекрасно.
Mm-hmm.
Это долгий процесс восстановления, это разные эмоции, это разное настроение, это когда тебе хочется вот так вот когтями по стене, я так и делала, чтобы просто, ну, выпустить эту боль наружу. Иногда были моменты, когда я просто сидела в углу где-то и долго втыкала в одну точку и искала ответы в этой точке. Вот. Но мне помогали в этом во всем, наверное, мои дети. Ну, не наверное, а точно мои дети, потому что если бы не они, то, скорее всего, меня бы уже не было. Вот, поэтому своим детям я благодарна за то, что они были со мной, они по-своему это проходили, да, им тоже было очень нелегко, но мы не прятались друг от друга. То есть мы с детьми, мы собирались за столом, и мы рассказывали о своих переживаниях, о своих эмоциях. Мы их выплескивали наружу, потому что я понимаю, что мы не овощи. Как вот, ну, знаете, как говорят, нужно себя сдерживать, нужно лучше скрыть, вот, не показывать детям.
Кто так говорит?
Ну, многие вот рекомендуют, угу. Да.
В том числе и психологи, наверное,
психологи,
да?
В том числе. Но я считаю, что это не лучший вариант, когда ты в себе закрываешься и в себе вот эту боль душишь, давишь, и у тебя нет выхода. Угу. Это все отражается на психике, на сердце, и потом начинаются проблемы. Рано или поздно они все равно выходят каким-то другим способом. Поэтому максимально мы старались друг другу рассказать, потому что младший сын у меня замкнулся в какое-то время, и ему было очень нелегко. Дочь постарше, ей было более понятнее, но у нее был свой путь, свои определенные переживания. Но мы разговаривали. И вот если бы не дети, да, меня бы уже не было.
Бог подарил вам прекрасных детей, хотя, если честно, я разглядывая, не знаю тогда вас лично, разглядывая фотографии, кроме тортиков на ленте, я думала, какая удивительная девочка. Вы так молодо выглядите. Спасибо вам большое за тот пример, который вы подаете нам, женщинам. И сразу хочется подтянуться, и думаешь, а что для этого нужно? Улыбнуться, чувствовать себя вот так же свободно, несмотря на то, что груз давит на плечи, да? Испытаний. Следующее очень тяжелое испытание, которое вам пришлось пережить в жизни. Я не представляю даже, как это вообще возможно было справиться с этим. Но вы мне так интересно это рассказали, что я прошу вас поделиться. Я начну, а вы продолжите.
Да.
Вам пришлось пройти серьезные испытания, которые даны только, мне кажется, самым сильным людям. Вы уехали из Мариуполя в самые тяжелые времена. И, спасая своего ребенка, вы пытались обратиться за помощью к людям. И вот здесь была допущена еще одна очень серьезная история в вашей жизни, еще очень серьезное испытание. Вы христианка, вы верующая, вы в прославлении. И вы обращаетесь за помощью к тем людям, которые рядом с вами, тоже называющие себя верующими, с которыми вы вместе служите, и вы встречаете отказ. Это было сложно пережить? Как вам отказали? Сказали, что у нас нет возможности вам помочь? Вы хотели выехать?
Я хотела просто куда-то спрятаться. Я хотела чувствовать себя в безопасности, и я не хотела оставаться одна. Потому что на тот момент, это было 24 февраля 2022 года, когда все это началось, я жила как раз в том районе, снимала квартиру с сыном, где, откуда все началось. То есть это была вот горячая точка начальная.
И вы хотели спрятаться?
Да.
Сколько сыну вашему было лет?
2 года назад. 12, да. И когда мы прибежали в церковь, ну, потому что была информация сказана в воскресенье, что если вдруг чего, то все приходите в церковь, там в подвальное помещение, во всяком случае, как-то вместе все равно веселее. Вот, я прибежала в церковь, причем, опять же, очень было страшно, потому что уже везде все громыхало, уже все летало вокруг. Было такое, земля ходуном ходила. Филипп очень сильно боялся. Мы, рискуя своей жизнью, мы прибежали в церковь, а стучим, а там никого нет. Ну, открыл охранник дверь и говорит, а здесь никого нет. Я звоню одному из служителей и говорю, так и так, что нам делать? Я вообще, немножко такое отступление, я очень благодарна вообще всем людям, вот, с которыми я долгие годы служила, ездила. Это были невероятные поездки, общения, семейные, несемейные, неважно. Я никого не хочу осуждать, пусть никто не обижается, но когда вот мне было реально страшно, когда я реально нуждалась в помощи, мне просто сказали, теперь каждый сам за себя.
Это сделал один человек?
Да. Да.
Один, единственный, это не все люди, которые вас окружали.
Не все.
Скажите, пожалуйста, мы проходим вот эту историю сейчас для того, чтобы вас поберечь и вашего сына, чтобы не было этих воспоминаний опять. Как справлялись? Вот какие слова вы нашли для взаимодействия с Богом? Потому что я, признаюсь честно, Свет, у меня была одна ситуация в жизни, когда я вообще забыла, что я верующая. Вот такая экстремальная ситуация, я забыла, что мне нужно поднять голову, сказать, Господи, помоги, и Он бы помог. А я вообще забыла. Мне так было страшно, что я забыла обо всем на свете. И только спустя там год, когда меня Господь сказал, дорогая, ты вообще где?
Угу.
Давай-ка вернись обратно. Вот в тот момент у вас была возможность, как у меня, забыть об этом? О том, что вы...
К счастью, нет. Ну, я объясню, почему. Во-первых, когда мне было 6 или 7, наверное, 7, да, я ходила уже в первый класс. Ну, наверное, вот такая привилегия у меня в жизни, как я познакомилась со Христом, с Богом, что просто явилось и до конца остается быть фундаментом в моей жизни, когда я понимаю, что даже если бы я захотела сказать, Господи, тебя нет, или там, ну да, Он может меня не слышать, потому что Он чем-то занят более важным
каким-то делом. Бабушка мне так говорила. Зачем тревожить Бога по мелочам?
Да, да, вот. Кстати, я тоже об этом часто думаю. Подумаешь, там моя мелочь по сравнению там, с глобальными проблемами. Но когда мне было 7 лет, и когда я чувствовала себя никому не нужной, потому что вот были там у мамы в жизни определенные проблемы, она пыталась тоже по своей молодости как-то выкарабкаться из всего этого. Я сидела, смотрела в окно и говорила, Господи, ну разве... В этом во всем можешь быть где-то ты? Ну, потому что я знала, что люди молятся. Я же слышала, как вот мама общается с людьми, молится. Мы ходили в общение. У нас была такая домашняя группа, куда мы ездили. И там молились. Ну, сколько там мне ребенку, что он может понимать 7 лет? Ну, я говорю, ну, я так хочу тебя узнать. Ну, вот я хочу знать, на самом деле, есть ты или нет. И вот как раз в такой момент, когда мне было совсем плохо, вот как я себя чувствовала просто никому не нужным ребенком. И я была закрыта, мы тогда жили в очень старом доме, я была закрыта на замок со стороны улицы, я не могла ни выйти, ничего. У нас в доме не было удобств никаких. Это было печное отопление, вода с колодца, ну, в общем, все такое.
Кто-то сейчас скажет, какая прелесть.
Да.
Кто-то сейчас стремится к этому.
Вот, но чтобы достать эту воду из колодца, не было насоса.
Да, веревочка была.
Надо было, да, ведерко, веревочкой вперед. Зимой холод, минус 20, а ты с этим ведерком. Вот, и как раз это была зима. Это были сугробы. И я вот смотрела на это небо, говорила, я хочу знать, есть ты или нет. И в этот момент я просто услышала шаги. Я не знаю, было ли это видение, было ли это, что это было, но это то, что незыблемо просто вот у меня в сердце поселилось. И я понимаю, что сказать, что нет Бога, не могу, потому что тогда Он ко мне пришел, тогда Он сел со мной на диван. Я слышала, я не видела, но я просто все эти звуки я слышала, и сейчас вот, когда я вообще рассказываю эту историю, у меня мурашки. Вот. И Он со мной разговаривал. Я не знаю, как это долго. Это, знаете, ну, как говорят, какая-то абстракция или какое-то такое вот состояние, то ли мысленное, то ли реально физическое. Но я услышала четко фразу: «Я никогда тебя не оставлю. Я всегда буду рядом». Этого мне хватило, в принципе. Вот. И потом, когда уже прошло много лет, когда начались все эти проблемы, и вот в этой ситуации, когда началась война, я помнила эту фразу. И эта фраза просто, она меня, наверное, вот вела. И я понимала, что что бы ни случилось, я готова была умереть. Вот реально я просто понимала, что мы стоим на улице, простите, там летают
это
ракеты.
Это ночь была?
Нет, это был день. Это был еще день. Ну как, началось все ранним утром, это было послеобеденное время, шел дождь. Вот все такое серое, мрачное, вот эти взрывы, это землетрясение.
Не вспоминайте.
Вот, и сын кричит, ему страшно. И он говорит: «Мама, давай падаем на землю, все, никуда не пойдем». А я понимаю, что мы на улице не можем остаться.
Молилась?
Конечно. Я просто говорила: «Господи, куда идти, что делать дальше?» Я позвонила своим друзьям, которые со мной были в служении, в прославлении. Они жили совсем рядышком, там пешком, ну, буквально минут 15, может быть, было пройти. И они такие радостные: «Светочка, все будет хорошо, это недолго, не переживай, возвращайся домой, мы молимся, все будет хорошо». Ну, мы там прославление включили, все, слава Богу. И как-то меня это в какой-то степени, ну, вдохновило, да, вот я думаю: ну и правда, что я, может, кипиш подняла, пойдем домой. Но внутри все равно было какое-то вот несостыковка какая-то. Я, честно сказать, огорчилась. Я почему сейчас так просто об этом говорю? Потому что мы уже об этом с моей подругой. Она тоже очень близкий мне, очень хороший человек. Мы много пережили вместе. Они мне очень много помогли проходить через все эти трудности. И мы уже об этой ситуации говорили. И это было реальное чудо. Вот, когда они мне, ну, так сказать, дали понять, что мне надо идти домой, я не домой пошла. У меня есть еще одна подруга, моя одноклассница, с которой мы вообще со второго класса дружим вместе, это уже 37 лет. И вот, когда мы с ней встречаемся или разговариваем, у нас все заканчивается оптимизмом и позитивом. Это, наверное, единственный человек в моей жизни. У нас с ней очень похожие судьбы, ну, где-то там плюс-минус, но мы стараемся настолько друг друга поддерживать и вот как-то все закончить смехом и радостью. Это помогает. И вот я звоню ей, а она живет совершенно в другом конце города. Нам надо было ехать на троллейбусе или на автобусе. И это добрых, наверное, минут 45. Я звоню ей, а у нее муж, двое детей, отец, которому за 80, и собачка. И я знаю, что у них есть подвал. Но он маленький, он очень маленький. Я звоню, говорю: она, молчи, просто едь, вызывай такси и приезжай. Я понимаю, что... я пыталась вызвать такси. Такси нигде нет. Ну, все уже, никто не хотел никуда ехать. И нам нужно было 10 минут дойти до остановки. Я говорю: «Филипп, у нас один вариант, либо, точнее, два варианта. Либо мы идем домой, и будет, что будет. Либо мы все-таки, рискуя своей жизнью, мы идем на остановку и едем к Наташе». Мы пошли на остановку. Стоит одна единственная женщина, тоже вся вот так вот трясется. Транспорта никакого уже нет. Машины вообще, как будто вот все сразу исчезло в один миг. Я говорю: «Господи, нам нужен транспорт». И тут едет троллейбус. А мы как раз на конечной стояли. И он разворачивается, опускает эти рога, и у меня внутри: нет. А он снял рога, опустил, развернулся, открыл нам двери. Мы все втроем запрыгнули, и он как дал газу. И, в общем, мы таким образом буквально за полчаса доехали в совершенно другой район города. Честно говоря, я удивилась. Мы приехали туда, там мир, тишина, другая атмосфера.
О чуде мы расскажем после песни.
Хорошо.
Я хочу такую интригу задать, тем более, что время настолько быстро летит. А у нас короткое свидание, и мы обязательно должны же вам рассказать реальном чуде, которое произошло в жизни у нашей гости, давайте послушаем еще одну песню в ее исполнении с огромным удовольствием и вернемся к вам. Что Светлана согласилась принять участие в этой передаче. Спасибо.
Это очень взаимно.
Но вы помните, что мне ответили, когда я говорила прямой эфир?
Да.
Я не медийный человек.
Не медийный.
А песни, а альбом, а прославление? Вы же выступали очень много.
Ой, это очень для меня было сложно. Честно признаюсь, очень часто на валерьянке. Потому что такой тремор, коленки, голос, который тебя не слушается. Ты вроде все умеешь, но очень сложно, конечно, особенно первое время. Потом, когда уже я говорила: «Господи, я пою тебе, это все для тебя, это все не потому, что я там что-то умею». Тогда становилось легче
становится.
Да, да, намного легче.
Я подтверждаю то же самое. Перед каждым выходом на сцену в качестве ведущей или режиссера ты испытываешь вот тут вот комок волнения.
Да, ой, не то слово.
Господи, это для тебя. И все.
Сложно этот комок проглотить или куда-то деть, его не знаешь.
Кстати, мы должны просто обязаны упомянуть, кто записывал эти чудесные песни.
Да, это был есть такой брат Станислав Плясов. Вот, мы тоже в свое время очень дружили, были дружными семьями, и вот он нас записывал, сводил, и этот альбом, это уже, кстати, 7-й был альбом группы «Обновление», где уже я могла принимать участие, вот.
А руководителем этой группы являлась?
Надежда Павловна Стороженко, моя мама. Очень легендарная личность.
Надежда, большой вам привет и спасибо за такую талантливую, прекрасную дочь.
Да, вот. И, ну, собственно, да, это там на студии все делалось.
Об этой песне несколько слов.
Эта песня. Есть такая исполнительница американская, Джесси Веласкес. Я была влюблена в нее, в ее творчество, в ее песни. И вот это то, что прям мое. И постоянно ее слушала круглосуточно. Но вот эта песня, она вот туда нырнула глубоко. И как-то однажды у меня все связано, вот знаете, окно, небо, облака и мои мысли, и все мои мечты туда. И просто я в очередной раз слушала эту песню, и у меня начали внутри рождаться слова, текст. Я просто взяла ручку и начала записывать. Вот это было просто вот изложение такое. И я записала, и...
Мы живем на этой планете, и, к моему большому счастью, каждый человек, который встречается на твоем пути, так или иначе, это практически твой родственник. Я так отношусь к людям, кем бы они ни были. Все мы огромная семья на такой маленькой планете. И оставшиеся 8 минут, дорогие мои братья, сестры, родственники, мы посвятим чуду.
Да.
Потому что в очень сложные времена, которые, я знаю, что многие из нас проходят, я прохожу перевалы, нужны слова ободрения. И вот слова, которые сейчас произнесет Светлана, казалось бы, ничто не предвещало, да, такого чуда. Они могут кому-то вселить огромную надежду на то, что все получится и все под контролем.
Это
у
точно
Господа.
То, что под контролем, абсолютно согласна, потому что порой, когда вот я обратилась к одному, к другому, услышала отказ, и
в
там,
ту минуту
и там,
в
да,
Мариуполе.
Вот в самую такую сложную, горячую ситуацию, конечно же, у меня была обида, какое-то огорчение, непонимание. Но потом, когда я уже приехала к своей однокласснице, и на следующий день мне позвонила вот эта моя подруга, с которой мы в прославлении, в церкви были вместе. Она мне звонит вся в слезах и говорит: «Свет, снаряд попал в наш дом, именно в то место, где ты спала бы, если бы была у нас в гостях и ночевала бы у нас». То есть у Бога свои планы, и... Вот у них так же и сложилось. У меня вот так же и сложилось. Они сейчас в целости и сохранности. Они уже живут в Америке, слава Богу. Тоже восстанавливаются. Понятное дело, что это все нелегко. Люди потеряли жилье. А меня Бог сохранил. У меня свой путь. Я оказалась здесь. Хотя мне тоже было очень много непонятного. Но когда я узнала эту информацию, мне даже фотографию прислали. Я просто рыдала. Я просто была благодарна Богу, я понимала, что это только Он мог предвидеть, хотя вот да, было у меня огорчение. Но
это чудо.
Да, это реально было чудо.
Сейчас...
Это было первое, кстати, чудо вот за последние 2 года.
У нас осталось 5 минут. Я думаю, что если мы вкратце поделимся словами ободрения, которые... очень важные для каждого из нас. Я как-то разместила пост, вы его, кстати, тоже видели, что ветер радости нам нужен вот сейчас каждому.
Да.
Ветер радости — это проект Григория Игоревича Григорьева. В этом проекте я также работаю. И очень люблю, когда люди рассказывают друг другу что-то такое, что может поддержать.
Угу.
Вот сюда вы приехали, я знаю, что любой переезд в другой город, угу. незнакомый город, потому что Санкт-Петербург угу. для вас был городом на тот момент чужим,
угу.
и очень важна поддержка. Вот как происходило вокруг все?
Здесь?
Да.
Ну, во-первых, люди меня просто окружили своей любовью, своей заботой, и я очень благодарна этим людям. Они знают, кто они. И, конечно же, много молитв. Много молитв и много силы. Просто потому что иногда мне не хотелось никого слушать, никого видеть, потому что, ну, это был стресс серьезный. Но люди просто подходили и обнимали. Этого было, в принципе, достаточно. Вот просто объятие, которое лечило. Ну, вот так вот я и...
Как дела у сына?
Ему немножко сложнее, потому что все-таки он ребенок, ему что-то еще непонятно. Но здесь тоже, несмотря на то, что там в школе были свои какие-то терки, свои какие-то разговоры, ну, в связи
привыкание,
с тем, откуда он, да... Он привыкал, он пытался найти какие-то точки соприкосновения, и сейчас, слава богу, намного лучше, намного лучше, чем было, да. Но он рвется к сестре.
Скажите мне, пожалуйста, мы заговорили в начале передачи о море. Может ли море проблем высохнуть до лужи? Сказала бы я так.
С Богом, да. Вот я думаю, я уверена на своем личном опыте. Сложно, да, бывает благодарить Бога за такие ситуации, и сложно прям сразу взять и вот освободиться.
И понять.
И понять вообще, да, что происходит. Но если брать физически, море реально помогает, когда ты просто ложишься и отдаешь это все воде, и выходишь. Ну, это как крещение, это как обновление завета с Богом. Для меня это именно так и было, обновление завета с Богом. Это было напоминанием того, кому я принадлежу.
2 минуты хочу посвятить вашему третьему дару. Одному из бесконечных ваших даров — это поэзия. Вы пишете стихи?
Пишу, не часто. Но есть такой момент. Стих называется «Что живет за открытой улыбкой?» Что живет за открытой улыбкой? Невозможно понять до конца. Может, это у мышц попытки натянуть ткани, кожи лица? Может, это вопросы с подвохом и ответов не всем дано знать? Может быть, ты ко всем с приветом, а они то и дело топтать? Может быть, там зашитые раны очень грубым и грязным стежком и завязанные узлами недосказанных фраз на потом. Может быть, там есть смерти близких, с ними времени вспять не вернуть. Может быть, там болезни быстро жаждут снова тебя согнуть. Может быть, там потеря веры и желание мстить день и ночь, и гребешь ты на тех галерах, и не в силах никто помочь. А быть может, там плачет тихонько, от отчаяния сидя душа, ее совесть стоит в сторонке и боится поднять глаза. Также может улыбка прятать нежность чувств и сердечный бит, и от пылка горячих взглядов мало кто за улыбкой сокрыт. За улыбкой и ложь, и правда, и горбатая боль, и блаженство миг. За улыбкой своя награда, свой итог, свой неистовый крик. Не играйте с улыбкой в прятки, смысла нет, через время найдет. И не бегайте в догонялки, от улыбки никто не уйдет. Улыбайтесь честно и смело всем завистникам, не назло. Улыбайтесь, пока ваше тело может сделать улыбкой добро.
Я же говорю, я счастливый человек. Несмотря на все усталости и насыщенность моей жизни, я встречаю удивительных людей. Сегодня я желаю вам, Светлана, счастья. К красивых, легких, эмоциональных переживаний и возможностей реализовать свои таланты как можно больше.
Благодарю.
Спасибо за эфир. Это было короткое свидание. История Светланы. Продолжение обязательно следует. Спасибо.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.